В нашей студии уже есть Александр Попков, адвокат задержанных в Крыму Николая Семины и Эмира Усейна Куку. Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, когда вам последний раз вот удавалось пообщаться с своими подзащитными?
Ну, скажу, что Николай Семина, журналист, он не задержан фактически, у него подписка о невыезде.
То есть он дома находится физически?
Он находится дома, это не домашний арест, он вправе общаться, он вправе перемещаться в пределах города Симферополя и там находиться. Вот. И единственное, что мы подали прошение, связанное с его проблемами со здоровьем, чтобы его отпустили в Киев, его приглашает Институт нейрохирургии, который подозревает, ну, точнее, полагает, что у него очень серьезные заболевания, связанные с нейрохирургическими процессами, с позвоночниками, и отсутствие лечения должного может повлечь какую-то инвалидность для него в том числе. И поэтому его вот киевляне приглашают, и мы подали следователям запрос на то, чтобы его отпустили на лечение в Киев.
А если реакция? Реакция.
Пока реакции никакой нет, потому что у нас там проблемы с коммуникацией с нашими следователями почему-то. Они отказываются у нас брать, вопреки Уголовному процессуальному кодексу Российской Федерации, ходатайство. Они требуют, чтобы мы их посылали по почте. И получается мы...
И сколько времени уже потеряно?
Ну вот мы отсылаем им по почте, оно идет там 4 дня из одного отделения Симферополя в другое отделение Симферополя, они забирают на почте, распределяют, потом отправляют нам по почте ответ. В общем, в течение 3 дней они должны ответить. Ну вот, недели 2 у нас проходит на вот это вот получение почты туда-сюда. Естественно, что это все затягивает наши процессы, пока ответа у нас нет.
Что, как себя чувствует Николай Семина, что он говорит об этом, и вот что известно об этом?
Ну, Николай, в общем-то, он держится оптимистом. Как бы свои заболевания он особо и не старается их выпятить, да, то есть он готов сражаться за себя. Это у нас, как бы, у адвоката возникло такой вопрос, потому что он проходил лечение там в дневном стационаре, лечился, под капельницами лежал какое-то время, и мы, естественно, поднимаем эти вопросы, ставим их перед следствием и направили запрос украинским медикам, и медики сказали нам, что ему необходимо провести срочную госпитализацию и обследование, потому что, ну, мозг — это вещь такая, с ним нельзя никак вообще обращаться пренебрежительно.
Ну, а в случае, если ответа не последует по каким-то причинам, какие будут ваши действия?
Нет, ответ обязательно, я думаю, последует.
Ну, если он будет неположительный.
Тут уже, в общем-то, нельзя говорить, что мы ждем, да, положительный ответ, потому что, понятно, позиция российских властей, позиция следователей будет однозначна, что они его никуда отпускать не собираются. Единственное, что Николай, в общем, достаточно искренне собирается приехать полечиться и вернуться назад в Крым для того, чтобы отстоять свою невиновность. Он считает, что он никакого преступления не совершал, он действовал в рамках своей журналистской деятельности, и за это он готов ответить и перед российским судом, который там действует, и вообще перед любыми международными инстанциями. Он считает, что он все делал законно.
Он бы хотел, чтобы это была перспектива суда, где бы он отстаивал то, что он невиновен. Ну, просто почему я спрашиваю? Потому что такие дела, мы понимаем, они затягиваются иногда на годы, да, и до судов доходят, не доходят, но тем не менее у человека все равно ограничены передвижения, ограничена свобода, ограничены его права.
Нет, я думаю, точнее, я знаю, что он не хотел бы абсолютно никакого суда, поскольку он считает, что никакого преступления он не совершил. Я считаю, что нет там преступления. Он высказывал свою точку зрения, может быть, она не очень приятна российским властям, да, связанную с тем, что Крым все-таки, по его мнению, не российский, а украинский. Вот. Но в России это вот такие мысли сейчас преследуются, как нарушение, призывы к нарушению территориальной целостности. Он, естественно, мирный человек, он не хочет никаких судов, ему хочется, я не знаю, в своем огороде выращивать репку, я не знаю. Вот. Но поскольку его обвиняют достаточно серьезным, это экстремистское преступление, то есть фактически, как они говорят, что он разжигает некую рознь между там народами, я не знаю, то он хочет отстоять свое честное имя. Возможно, это удастся в рамках следствия. Возможно, придется переходить к суду.
А на каком процессуальном этапе сейчас находится дело Николая Семины? И есть ли свидетели? Допрашивают ли свидетели? И кто они? Известно ли вам что-то по этому поводу?
Ну, к сожалению, у нас следователи, опять же, ФСБ очень боятся всем возможной огласки, и поэтому у меня есть определенная подписка о неразглашении данных предварительного следствия, и я не могу о каких-то вещах говорить. Единственное, что в средствах массовой информации фигурировало в тот день, когда проводили обыск у Николая Семины, обыскивали и других журналистов крымских. Причем я считаю, что там с точки зрения следствия, я бывший следователь, с точки зрения следствия там никакого смысла в этих обысках не было. Это были просто как один из элементов давления на журналистов, на журналистское сообщество. И часть журналистов, я знаю, уехала чуть ли не скрытно оттуда после этого. Кто-то вообще не пишет, кто-то перестал, замолчал. И это элемент давления на неугодных журналистов.
В студии программы «Киев-Донбасс» Александр Попков, адвокат задержанных в Крыму Николая Семины и Эмира Усейна Куку. И, как я уже только что упомянула, про Эмира Усейна Куку. Давно ли вы с ним общались, и в каком он состоянии, и где находится?
Мы работаем по делам, как Эмира Усейна и Николая Семины вдвоем с адвокатом Сабининым. Это Андрей Васильевич Сабинин, один из российских адвокатов, который работает в Крыму по защите украинских граждан. И сейчас, в настоящее время, он там находится, в Крыму, и он виделся с ним буквально недели две назад. У нас проходил ряд небольших судебных заседаний, мы там обжалуем ряд действий следователей, процессуальные такие обжалования. Вот. И, в общем-то, Эмир Усейн... У него более-менее нормальная ситуация, естественно, пытки к нему не применяются. Его после наших жалоб на скученность в СИЗО перевели в другую камеру, спецблок. Он там более ужесточенные условия, но там более нормальные условия, именно связанные с бытовой. То есть там можно спать не по очереди, так скажем. Вот. Эмир Усейн, несмотря на то, что его обвиняют в участии в террористической организации, в некой такой мифической, как мы считаем, он вообще отрицает причастность к этому. Он, несмотря на то, что мусульманин, он достаточно светский человек, он правозащитник, он занимался делами граждан Украины, и он занимался при Украине, причем еще пока была Украина, он занимался правозащитной тематикой по защите мусульман, по защите прав мусульман, по защите прав крымских татар. И впоследствии он занимался этими делами, пытался защищать в том числе права граждан и какие-то другие темы, там, допустим, историческую застройку. То есть он не давал там застраивать мечеть. Он проводил митинги, в том числе по российским же каналам призывал крымских мусульман не поддаваться на провокации, когда были события, вот это 2014 года, фактически, да, в эфирах российских телекомпаний. Вот. Но после этого за его активную позицию к нему начали... сотрудники ФСБ приходить в гости, пытаться его вербовать каким-то образом. И когда он отказался, начали в отношении него, прямо скажу, рисовать материалы. И, в общем-то, со второй попытки ему удалось в отношении него придумать уголовное дело.
На основании чего они его придумали? И вот откуда взялась эта какая-то религиозная, или употребить это слово, да, подоплека?
Вы знаете, опять же, у меня там подписка о неразглашении данных предварительного следствия, но...
В рамках того, что вы можете.
Да, мы в судебном заседании, было открытое судебное заседание, где следователи и суд огласили один из материалов, почему вот он сейчас 7 месяцев содержится под стражей. И это один единственный документ, это видеосъемка, на которой Эмир Усейн вместе с двумя своими товарищами обсуждает на русском языке передачу одного гражданина Дамира на обучение другому гражданину. И следователи ФСБ считают, что вот она и есть, эта террористическая деятельность. Других доказательств в отношении Эмира Усейна нам не предъявлено. И суд считает, что вот именно вот этого эпизода достаточно для того, чтобы признать его террористом, входящим в вот эту Хизбут-Тахрир, и для того, чтобы держать его 7 месяцев под стражей.
Хизбут-Тахрир по украинскому законодательству не является
террористической
запрещенной организацией, по российскому является, да?
Да, Россия признала, это было достаточно давно, в 2003 году, ее признали в пакете других террористических организаций и закрытым решением, то есть и сейчас это оспорить фактически невозможно.
А разрешены ли звонки, свидания, есть ли у родственников, у друзей возможность видеться с Эмиром?
Звонки не разрешены, И попытка получить какие-то свидания у супруги Эмира Хусейна Мерьем, она ни к чему не привела, ни разу следователь не разрешил. Она пыталась вступить также общественным защитником, ее также не разрешили. Единственное, что они могут видеться во время судебных заседаний, когда там проводят или когда он сидит в клетке.
А что такое это СИЗО, в котором его содержат? Какие это условия, чтобы понимали наши слушатели, потому что об этом всем очень тяжело слушать в 2016 году, на самом деле.
В 21 веке, да.
Да.
Ну, Симферопольское СИЗО, оно достаточно старое здание. Там вот прям заходишь, и видно, что это там, я не знаю, 19 век, ну, или Крымская война, да, там. Очень все старое, вот такое, обветшалое. И когда какое-то время, ну, очень длительное время Эмир Хусейн вместе с другими находился там, там было очень жарко, там клопы, там какие-то другие насекомые, которые их там одолевают, невозможно спать. Они спят по очереди, потому что...
А сколько человек в камере?
Я не помню, Эмир Хусейн говорил, но там по очереди они там одну шконку делили, грубо говоря, на двоих, да, то есть надо спать по очереди. Но потом, после того, как мы это все озвучили, и он поднимал вопрос... перед местными, он достаточно много жалоб пишет, поскольку он сам достаточно подкован юрист, они его перевели в другое помещение. Отчасти это связано с ужесточением там, условий безопасности, возможно, потому что он террорист в кавычках. А возможно, это было связано с его жалобами. Ему выдали, его перевели в хорошую камеру, там хороший пол, нет клопов, там ему выдали чистый матрас без, ну, прямо из-под упаковки. Вот, и более-менее вот в бытовом плане немножко наладилось. Ну, хоть сейчас...
То есть у него была возможность написать жалобу, да, и к жалобе прислушались?
Или это
с помощью вас?
Да-да-да, это тут адвокатские там хитрости, когда он приходит, допустим, в суд, и мы эти жалобы, естественно, озвучиваем. То, что он отдает там, оно может дойти, может не дойти. Периодически доходят, да, какие-то вещи, но, допустим, он просил в суде участвовать, завтра у него суд, ему приносят бумажку, говорят, вот твоя бумажка, ты ее писал неделю назад, перепиши там на следующую дату. Ну, то есть там манипуляции любые возможны с этими жалобами. А сейчас должен посетить кто-то из аппарата омбудсмена, я не знаю точно, именно российского омбудсмена, вот эти СИЗО. Проблемы в этом СИЗО, они еще связаны с тем, что туда ограничен доступ именно российских правозащитников, туда не могут прибывать общественная наблюдательная комиссия, которая помогает в регионах российских, они могут посетить любое СИЗО, а в Крыму такой комиссии нет, и фактически туда нет доступа у общественности.
А насколько вот ваше сотрудничество по этим делам тесно с украинской юстицией, с Минюстом, с уполномоченным по правам человека Украины?
В первую очередь мы сотрудничаем с консульской службой и с Министерством закордонных справ, потому что это их, в общем-то, специфика. При этом они привлекают при необходимости Минюст и Генпрокуратуру, но это уже больше здесь занимается вот этими делами именно Эмира Хусейна в украинском контексте. Это занимается здесь местный адвокат Евгения Закревская. Его представляет интересы здесь и в Европейском суде по правам человека.
А на когда назначены следующие судебные заседания вот, по делу Эмира Хусейна Куку? И с чем они связаны будут?
Мы пока не знаем, но у него заканчивается мера пресечения, заключение под стражу до 8 сентября. До 7 сентября избрана. И поэтому мы полагаем, что вот буквально в ближайшие дни следователи выйдут с ходатайством о продлении ему меры пресечения.
А в случае, если вина будет доказана, и по делу, к примеру, Николая Семены и Эмира Хусейна Куку...
Или даже скорее признана судом доказанной.
Ну, признана судом, да, мы понимаем, о каком правосудии идет речь. А какое наказание может примениться?
В отношении Николая Семена там пока речь идет о... до 5 лет лишения свободы. У Эмира Хусейна там более тяжкая статья, это до 10 лет лишения свободы. Но вот сейчас по первому делу якобы вот этих крымских мусульман Севастопольской четверки, там попросили 13, по-моему, лет и 7 и 8 ребятам.
А общаетесь ли вы с своими коллегами, которые также защищают по делу подозреваемых в деле Хизб ут-Тахрира? Объединяете ли вы усилия?
Мы больше объединяем усилия с адвокатами, которые работают по нашему делу, по ялтинскому делу, да, но это одни и те же самые адвокаты, поэтому... Но они сейчас очень заняты, они работают именно в Ростове, и как бы меньше вариантов для коммуникации. В общем-то, наверное, хотелось бы большего взаимопонимания, общения.
А нужна ли вам поддержка от украинской стороны в чем-то, возможно?
Ну, в общем-то, я для этого и приехал, поскольку меня уверили, и я верю украинским чиновникам, поскольку я имел уже опыт общения именно в деле Геннадия Афанасьева, я верю, что Украине нужны эти люди, и что они их считают своими гражданами, поскольку у Николая Семена это вообще основная линия защиты, да, он украинский гражданин, и он имеет право высказываться о том, что Крым украинский, а не российский. А вот что касается Эмира Хусейна Куку и других крымских мусульман, которые арестованы, там, конечно, все сложнее, очень много интересов различных, но про них меня тоже заверили, что это наши граждане, и Украина будет прилагать усилия для их вызволения.
Спасибо вам.